что же, добрый вечер и еще раз добрый вечер всем эхоманам, чьи радиоприемники настроены на волны эхо Москвы. Николай Котов, бонжур-тужур, аккордеон, здравствуйте.
Вот последнее я понял.
Бонжур-тужур не понял?
С трудом вспоминаю.
Хорошо, значит, у нас две волны, вы все это знаете, 7382 и 91.2, но это Москва и Московская область. Борис Алексеев, Николай Котов. Мы сегодня, как всегда, в программе «Романсов». И у нас на проводе Константин Казанский. Константин!
Здравствуйте, дорогой.
Добрый вечер и вам.
Добрый вечер вам тоже. Привет из Парижа.
Да, да, большой или маленький?
Ну, маленький-маленький. Значит, маленький поселок рядом, так, чуть-чуть наверху.
Пчи, привет.
Да, маленький Монмарт.
Хорошо. Константин, как, что вы делали в Болгарии? Я как-то звонил, а мне сказали, он в Болгарии.
Да, ну, я начал мою карьеру театрального актера, значит, теперь. И ну, мы сделали спектакль, который были отрывки из пьесы Альфреда Мюссе, Саша Гитри, Бертольд Брехт, Поль Валери и так далее. Все эти выдающие драматурги, которые писали знаменитые пьесы. И сделали такой монтаж вокруг 7-8 моей песни на болгарском языке с выдающий актер в Болгарии Стоян Алексеев.
Ну, почти что Алексеев.
Да, ну вот, почти что Алексеев.
Запомнил, вот, да.
И ну, это только мы оба, он и я. И мы сделали 6 спектаклей пока в Болгарии, 3, которые в Софии, и пока все идет в порядке. Публике понравилось, критики идут и так далее. Так что я был очень-очень счастлив. Это первый раз в моей жизни. Я, как сказать, первую роль в театре был.
Так, ну да, не все же там на гитаре играть.
О, нет, там больше, почти все песни были на пианино, а только одна на гитаре. Гитара, это просто символически она была на сцене.
Ага, ага.
Да. Да, в общем, это театральный спектакль. Там музыка идет 20-25 минут, а весь спектакль идет полтора часа.
Ну, слава богу, Константин, я рад за вас.
Да, я тоже рад. Ведь я тоже не знал, попробовал его, смогу ли сыграть на сцене.
Так.
Как актер, и кажется, получается.
Оказалось, что сможете сыграть.
Да.
А я напоминаю слушателям, что у нас Константин Казанский на проводе из Парижа. Константин один из величайших. Константин, я говорю это серьезно, не шучу. Из величайших аранжировщиков, один из лучших исполнителей цыганского романса, русского романса. Ну, теперь он уже и, наверное, будет один из лучших актеров.
Надеюсь.
Я тоже. Константин, скажите, спасибо, во-первых, за компакты, которые вы прислали.
Спасибо огромное.
Но что это означает компиляция для альбома Reader's Digest? Не расскажете?
Ну, это была идея, это французский «Reader's Digest».
Да, да, французское издание, да.
Да, французское издание. Они уже 10 лет, об этом мы с ним говорили. Uh-huh. Значит, у моей супруги есть такая семья, что там полно музыкантов, которые ее дядя, брат ее дядя, потом ее батюшки бабушки, мои. Брат ее бабушки и так далее. Да. Получилось, что какая-то вроде как династия.
Так.
Которые, я не знаю, я не считал, но, может быть, я не знаю, 10-15 таких диригентов, которые дирижеры, которые по всему миру были. Они тоже в России были. Но все в самом начале, все начинается с Румынии. Они родились в Румынии. Потом, так. Когда были молодые, некоторые из них работали в Киеве, в Москве, в Санкт-Петербурге. Потом после революции ушли. Потом были в Константинополе, потом в Париже, потом в Нью-Йорк, потом в Лос-Анджелес, потом в Рио-де-Жанейро. И так далее. Все это вертится в 20 веке так. По всему миру. Потом они были вместе, потом каждый сделал свой оркестр. И получилось, что была очень интересная сага или сага, как надо сказать.
Сага.
Вот, музыкальная. Так. И вот это французский Reader's Digest, уже 10 лет они знали, что это существует. И они хотели, чтобы мы нашли, поскольку это возможно, все записи, которые сделали эти люди.
Так.
И мы начали с 1927 году 78 оборотов.
Ну да, шипят, трещат, но играют.
Так, но играет, который, это дедушка моей супруги, который играет, то это в Нью-Йорке делал и потом в Лондоне.
Так.
И так, и это продолжается, и в конце концов на эту нить и появляюсь куда-то я, ведь ты женился на моей супруге, появляется моя дочка и так далее.
Так.
Да. И это, в общем, все это, как сказать, это легкая классика, есть цыганская, но это цыганская как легкая классика, они играют,
да,
как они хорошие профессионалы.
Я понимаю.
Да. И все являются французские певицы, которые потом, у них был успех мировой. Парлему Адамур, это просто невероятно. В 1931 году оказывается, что опять какой-то Кодолбан, это имя одной из этих фамилий,
так.
Какой-то Кодолбан, это он аккомпанирует. Появляется Александр Вертинский тоже.
Да.
Да, и потом в эту сеть, в конце тоже мы, Володя Высоцкий и так далее.
Да. И Марина Влади.
И Марина Влади тоже, да.
Константин, скажите, как с вашей точки зрения прошли концерты Марины Влади в Москве? Вы же были руководителем оркестра.
Ну, скажем, что это не концерты, а что это было спектакль.
Ну, спектакль, да, скажи.
Я лично очень счастлив. Это никто из нас не знал, какая будет реакция московской публики.
Так.
Откровенно говоря. Кроме этого спектакля, она почти все время по-французски говорила.
Угу.
Кроме этого, там ничего нового не было с точки зрения какой-то сензации.
Ну, да,
это
ну,
было
да,
просто... она выбрала, и режиссер выбрал какой-то пассаж. Это было сделано для французской публики.
Так.
Которая, кстати, в своем большинстве, она не знает, кто это Владимир Высоцкий. Или только слышала чуть-чуть имя. Так что никто из нас не знал, какая будет реакция московской публики.
Uh-huh.
С той точки зрения, мне кажется, что получилось очень хорошо.
Ну хорошо, тогда не опускайте трубку. Давай, Константин, вы будете слушать, значит, как по телефону звучит Марина Влади. И с того компакта, который, значит, был выпущен Reader's Digest'ом.
Несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась, а за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, и еще перепела с перепелками, и еще перепела с перепелками. Кто же из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. И от страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним беда с молвой. Увязались, а за ним беда с молвой. Увязались, он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял. рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. Беда на вечный срок задержалась.
У нас на проводе Константин Казанский, аранжировщик этой замечательной песни Владимира Высоцкого. Марина Влади ее исполнила. Константин,
да.
А вы не собираетесь выпускать компакт, скажем, такой полный компакт? Марина Влади поет Владимира Высоцкого.
Ну, пока мне кажется, что нету столько песен, которые она спела, чтобы сделать компакт,
ага,
так как получается теперь не меньше, чем 50 минут или час.
Так.
Во-вторых, я всегда работал по заказу.
А-а-а.
Так что это не... Я не беру инициативы, и это делать...
Да, я понимаю. Будет заказ, будет работа.
Так, да, конечно, да. Mm-hmm. Я уже в такой возрасте, что не буду теперь искать, просить и так далее.
Да,
если что-то
да.
получается, если деньги есть, то сделаем. Если я должен этим заниматься, ну, займусь. Вот и все. Я не знаю, если она захочет, во-первых.
Mm-hmm.
И во-вторых, да, почему нет? Почему нет? Но это опять не зависит от меня.
Я понимаю, конечно. Это зависит от женщины.
Это не зависит от меня.
Да.
У нас были проекты 10 лет тому назад, чтобы она спела еще 3-4-5 песни Высоцкого.
Uh-huh.
И то не только те, которые он писал для нее. Его песни.
Uh-huh.
Которые, кстати, они не входят в тот спектакль, который мы сделали.
Uh-huh.
Это была просто другая идея. Uh-huh. И я чуть-чуть там начал что-то делать. Но потом там продолжения не было, так что это просто так осталось.
Ну, идея, есть идея. Может быть, когда-нибудь она и воплотится.
Ну да, все это зависит. Вот знаете, мы пришли в Москве, ведь министр культуры нас пригласил, господин Авдеев.
Да, я понимаю.
Так, если он не пригласил бы, то мы не пришли бы.
Вы бы не приехали, да.
Вот и все.
Вы такие цыгане, настоящие цыгане.
Нет, я просто говорю, что это вопрос обстоятельства. Если
да.
кто-то хочет, если есть бюджет какой-то, если Марина захочет тоже, ведь это не зависит уже от меня. И если я займусь этим, ну сделаем, Господи,
угу.
почему нет?
Угу.
Только надо все-таки торопиться.
Я понимаю, да. Уже пора торопиться.
Да.
Хорошо. Вероника Годалблан-Казанский, это ваша супруга?
Да.
Следующая песня. Ну как же, я понимаю. Давайте следующую послушаем, как ваша супруга поет. Интересно мне, ужасно.
Стена.
Песня где-то льется с дальнего окна. Плачет или смеется белая луна. Плачет или смеется
Это романс «Белая луна», да, Константин?
Да, это был заказ.
Так.
Тоже, да, мне заказали.
От супруги или от кого?
Нет, нет, не от супруги, нет. Это опять Reader Digest, который делал какая-то компиляция Санкт-Петербурга. И мне позвонили, я тогда работал в Брюсселе с другой русский парень, который называется Вадим Пьянков.
Ах, вот я и хотел сказать, да. Вадим Пьянков, кто такой, да.
Да, я был в Брюсселе, и мне позвонили, нету ли у нас с Вероники какая-то песня, которая в Санкт-Петербурге, что-то новое, оригинальное, что было вальс, чтоб не было какие-то сложные слова и так далее.
Ну да, ну да.
А у меня такого не было. Так что я попросил Вадима, с которым мы работали, я говорю, ну там «Белые ночи» есть, а какая-то песня «Белая луна» нету. Он говорит, поскольку знаю, нету. Я говорю, давай, я нашел мелодию, мне кажется, только за 15 минут. И, кстати, он тоже, он способный парень, он тоже за 15 минут нашел эти слова. И потом, когда вернулись в Париж, вот Вероника записала это. Вот так, так что эта песня опять по заказу, да.
Вот так рождается.
Там есть одно слово, которое мы забыли, надо было переменить, но это будет в другой раз.
Ну, это переиздание, когда будет, да?
Да. Ведь все это было очень быстро.
Я напоминаю, у нас на проводе Константин Казан. Наш прямой телефон, да, то есть СМС, простите, плюс 7-985-970-45-45. Если у вас какие-то вопросы к Константину, то пожалуйста. Константин, вот спрашивают, Олег спрашивает, как развивалось сотрудничество с Шевчуком ДДТ?
Как развивался что?
Сотрудничество.
Сотрудничество?
Да.
Очень хорошо.
Угу.
Очень хорошо, без никакого компромисса с его стороны и с моей стороны.
Так, значит, получилось хорошо, когда нет компромисса.
Так что результат – это уже компакт.
Так.
Да. Для меня хорошо было тоже работать с такой очень, как сказать, он резкий парень, он знает, что хочет, что не хочет, у него такая страсть все время. Так что это для меня было очень хорошо работать тоже с ним. И я думаю, что ни с его, ни с моей стороны компромиссов не было. Даже когда у нас были разные взгляды, но в конце концов каждый искал сделать то, что ему казалось, то, что надо, и получился, может быть, какой-то компромисс, но у нас в голове, в его голове и в моей голове не было чувства компромисса. Это было просто получилось что-то так. И очень так. Хорошая работа была. Я надеюсь, что, может быть, не будет последняя работа Шевчука.
Ну, дай-то Бог, конечно.
Да, потому что да. Это с ним абсолютно неизвестно, куда пойдем.
Я понимаю.
И какой будет результат.
Это интересно, между прочим.
Да, это опасно тоже.
Опасно, но интересно. Но потому что, когда ты знаешь, что получится, это неинтересно.
Да, я люблю таких предизвикательств. Это вроде как челлендж. И кроме этого, это человек, который остается до конца.
Так.
И это хорошо.
Вот следующее... Песня Высоцкого, но музыка Казанского. Как понять, Константин?
Ну, это было как... это тоже почти как заказ.
Когда Владимир...
Нет, это не он. Это не его заказ. Это был французский драматург, который хотел делать телевизионную серию насчет русской эмиграции.
Так.
И я сделал сценарий для этой серии. И этот сценарий назывался «Седьмая струна». Это вроде как, когда русские покидают Россию, они теряют седьмую струну и идут, на, так сказать, символично, на европейской гитаре, которой только 6 струн.
Так.
Вот, это была моя идея, что-то такое. И ведь я сделал это сценарий, и мы начали искать уже там продюсера и так далее. Почему не буду я писать тоже музыку для этого телевизионного фильма? И тогда у меня вот была идея об этой песне. Uh-huh. Я сделал мелодию, постарался там искать что-то по-русски на седьмая струна. У меня были тоже другие друзья, которые по-русски говорили, писали, они что-то, но ничего не получилось. И когда мы делали с Володей спектакль в Париже, в Элизе Монмартре, там тогда у него был очень тяжелый момент, кстати, напряжение было, он плохо себя чувствовал. Я два дня тому назад просто ему показал, там это пару слов, вы слышите песню, это там недолго идет слова. Uh-huh. Показал ему, какая была идея. А идея, это была идея Вероники, об этой седьмой струной, седьмая струна, которая теряется, которая тонкая, и так далее. И ничего, я ему показал, и было два дня тому назад, и все. И в какой-нибудь момент, когда перерыв в спектакле, между первое и второе отделение, мы отдыхаем, там полно народа, которые хотят с Высоцким встретиться, и все. Он в тот момент, не знаю, с кем я, с каким договорю, говорит мне, дай мне бумажку твою песню там.
Так.
Я ему дал бумажку, мою песню. И во время этого перерыва, за 15 минут или за 10 минут, пока он говорил, не знаю, с кем-то, пока там подписывал, не знаю, что, он мне написал эти слова, которые поет Вероника.
У меня такое впечатление, Константин, что вы все за 15 минут сочиняете.
Нет, не все. Иногда за 15 лет не успеваю.
Я понимаю.
Нет, господи, хорошо было бы, да. Не, это было случайно. Но то, что странно, то, что вы выбираете теперь вести, которые вышли за 15 минут.
Да, ну... Тоже чувствую, что хорошие вещи получаются. Вот давайте сейчас...
Иногда, да.
Да, хорошо.
Плохие мы оставляем у себя дома.
Я понимаю. Стихи Владимира Высоцкого, музыка Константина Казанского.
По идее Вероники.
Хотел я, ну, что теперь молчать, все равно дело сделано. Вбили в стену крюк, раскрутили круг, в нем держусь, что есть силы я. Но конец весны, даже явь и сны, мечты бескрылые. Никогда не пей вина на пари, никогда не вешай ключ на двери, вслух не говори, в глаза не смотри. Если хочешь закурить, не кури. Хочешь душу подарить, не дари, на засов запри. Горишь, не вопи. Если хочется в Париж, потерпи. Но слова мои услыши в степи и в глухой степи. Появился друг у меня неожиданно. Многих на меня променял, где же это видано? Появился друг, когда нет вокруг никого, с этим свыкнулся. Ни души святой, даже нету той, а он откликнулся. Ах, черт побери, если хочешь, пей вино на пари, без опаски вешай ключ на двери и в глаза смотри, и вслух говори. Если хочешь закурить, закури. Хочешь душу подарить, раздари, окна раствори. Да, горишь, не вызывай. Если хочется в Париж, поезжай. А ее уговоришь, забирай. В добрый путь прощай.
Константин, дорогой, спасибо. Очень хорошая песня получилась.
Да, осторожно, ошибка вышла. Я говорил за другую песню. Эта песня не вышла за 15 минут. Да, ничего. Эта песня Володя Высоцкий сначала... Первый вариант, у него есть та же запись у вас в России. Это был для Марины Влади.
Да.
Какие-то там цветы подари и так далее. Но она не вышла в ту пластинку тогда, когда они сделали.
Да.
И когда мы начали работать в 75-м году с ним, несколько месяцев потом, он, когда приходил дома, чтобы мы работали, он мне сказал, вот для меня есть песня для тебя. Только я должен ее переделать для мужчины. И тогда мы вместе начали делать это. Это был один после обед. Чтоб слова, это он, конечно, переделал, Господи, и весь второй куплет тогда он написал передо мной. И потом мы вместе переделали музыку, у него была уже какая-то музыкальная идея, переделали музыку, чтобы я смог бы ее спеть. Так что я поэтому, когда вы мне сказали там Высоцкий, Казанский, я думал о другую песню, это «Седьмая струна». А это, черт побери, это просто песня, которую он мне подарил.
Ну, по-моему, «Седьмая струна» вы вместе с супругой поете, да?
Нет, это только супруга поет.
Только супруга.
Но это ничего, это
мы
просто...
Мы постараемся ее услышать.
Так что... Да. Черт побери, сначала было, я не знаю, как он ее назвал и как хотел ее назвать. Черт побери, она осталась несколько лет незакончена. Она там, черт побери, не было вообще, были там какие-то цветы, дарить и так далее.
Ну, да.
И потом получилась вот эта песня,
которую
он мне подарил. Спасибо ему.
Спасибо вам также, Константин. Скажите, пожалуйста, Константин, Оренбург это Игорь Оренбург?
Нет, это Иля.
Илья?
Илья, да.
Илья Оренбург. Это Илья сам Оренбург. Илья Оренбург, да?
Да, да.
Потому
я
что...
нашел.
Да.
Я эти стихи нашел, какой-то сборник был, какая-то поэзия.
Так.
Песни любви или что-то, не помню,
да,
которая
да,
вышла
да.
у вас там в 60-х годах.
Да.
Мне очень понравились эти стихи.
Угу. Потому что был его, по-моему, племянник Игорь Оренбург. Он так бардом был, он тоже
сосудил. Да, нет, это...
Это сам Илья. Я
тоже, да? тоже удивился, ведь я не знал, что он писал стихи.
Ну вот, сейчас давайте послушаем музыку Константина Казанского.
Да, это, да, кстати, да. Я с эту песню начал, когда пришел в Париже в 71-м году, когда начал петь, я не пел там «Ямщик, гони как яру» и так далее.
Да.
Я вот написал песни по стихам русских поэтов и начал, такой был мой репертуар тогда, когда я начал в Париже. Успеха у меня не было никакого.
Так.
Абсолютно.
Но
все
потихоньку...
смотрели на меня и говорили, почему это ты поешь, для кого?
Так. Но потихоньку успех пришел, теперь никто не спрашивает, для кого ты поешь, да? Хорошо, давайте послушаем Илья Оренбург, Константин Казанский.
Так ждать... Чтоб даже память вымерла, чтоб стал непроходимым день, чтоб умирать при милом имени и догонять чужую тень. Чтоб не довериться и зеркалу, чтоб от подушки утаить, чтоб свет своей любви и верности зарыть, запрятать, затемнить. Чтоб пальцы невзначай не хрустнули, чтоб вздох и тот зажать в руке. Так ждать чтоб мертвый он почувствовал. Горячий ветер на щеке.
Константин Казанский и Илья Эренбург. Константин, спасибо большое, что вы, во-первых, помните Илью Эренбурга, потому что у нас уже забывают его. Получился хороший романс, между прочим.
Кажется, все, что было в прошлом веке, не существует.
Да, да, все, 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 теперь в 21 веке.
Да.
Константин, что за хор такой, хор Казанского, такая смешная подробность? Хоновелла.
Да, хор казахский, это было, как сказать, это тоже опять получился. Так я работал с Дмитриевичем почти 6-7 лет.
Да.
Звали Леша Дмитриевич.
Угу.
И там «Гори-гори», когда они поют, «Лишь только хор бывало запоет»,
да, да,
«Куча
да.
страст» и так далее. И кроме этого, я писал книгу эссе насчет «Кабаре Рюс», так что я знал, что для русских цыган это хор,
да.
а не один, который поет.
Ну да, поет себя
да.
за всех.
И все было вокруг хор, хоровой, цыган и так,
да.
так далее. Все это я узнал благодаря тому, что 30 лет с чем-то интересовался писать эти книги насчет русских кабаре. Так, и когда умер Леша Дмитриевич в 86-м году, и мы выходили из русской церкви на Ридарю в Париже.
Да.
Я не знаю, они там молодые смотрели на нас. И еще не был 21 век, но они уже смотрели на нас, как какие-то динозавры.
Ну, понятно.
Что, когда мы умрем, и что, все. И я не знаю, просто так было, я сказал Веронике, но если получится какой-то момент, мы сделаем ихний хор. Петр Дмитриевич пели всю жизнь, а у них хора никогда не было. Хор был раньше, до революции.
Да, в Яре, да.
Да, и в Яре, и Стрельно.
И вообще цыганские хоры, да.
Иногда Эльдорадо, и не знаю, что там.
Да.
Да. И получилось, что год потом, 87-м году, получилось, что в Монте-Карло они чествовали, так сказать, русское Рождество по старому стиле, то, значит, 6 января.
Да.
И обычно они всегда брали какие-то там цыгане, которые скрипачи, которые будут играть и так далее. И мне позвонил артистический директор, который, я с ним уже делал 2-3 раза что-то в Монте-Карло, и он мне сказал, ну, я хочу бы что-то другое, чтобы получилось какое-то. Я говорю, ну, давайте сделаем тогда цыганский хор. И он говорит, а что это?
Что это такое?
Да.
Да.
Я говорю, ну, вот, очень просто, там нету никаких... девочки, они сидят за стулья, полукруг, мужчины позади, все в черном и так далее, как классический концерт. Он говорит, почему нет, попробуем. У меня никакого хора не было. За одну неделю начали с Вероники искать люди, которые хотели пойти и делать репетицию. И так началось. Начали, было в Монте-Карло было 10-12 человек. Потом получили другие заказы, потом было возвращение Ростроповича из Нью-Йорка, который сделали тоже в Париже, тогда уже были 15-16 человек, потом Олимпия, потом делали в турне в Бельгию, потом в Бразилии и так далее. Ну, в общем, этот хор казанский,
так.
значит, как сказать, мы хотели попробовать услышать то, что был... Цыганский хор в 19 веке, но мы цыгане не выбирали, мы даже русские не выбирали, мы даже славяне не выбирали. Мы выбирали люди, которые хотели этим заниматься, постараться петь. Тоже как в опере. Люди, которые поют итальянскую оперу, они не всегда итальянцы.
Не обязательно быть итальянцем, да.
Вот. И постарались, конечно, чтоб все, чтоб акценты, чтоб работу на русском языке, на цыганском языке, на венгерском, на румынском, на разных языках, на которые старались петь, чтоб было на том уровне, на который является оперное пение.
Так.
Не больше.
Я понимаю.
Не больше. Ведь это когда
самый
у вас русский тенор, который будет петь в Италии, у него итальянский акцент все-таки акцента есть.
Так.
Так, и вот и все. Конечно, все аранжировки делал я. Значит, это опять субъективная вещь. Это не был цыганский хор или русский, или болгарский хор. Это просто были какие-то адаптации.
Интернациональный хор был.
Интернациональный хор, да. Mm-hmm. Поэтому сказали хор казанский. Ведь тогда, когда были у вас цыганские хоры, они всегда брали имя хоревода.
Так. Ну, правильно. Это
его ответственность была.
Хорошо.
Да.
Хорошо, Константин, спасибо, все рассказали. Давайте сейчас послушаем хор, казанский хор. Давайте слушать его. Спасибо, Константин, за хор.
Пожалуйста.
Что за хор певал у Яра?
Что за хор картавил у Яра?
Ну, ничего, нормально, нормально, нормально. Константин, еще раз, я когда услышал Вертинского, романс, этот великий романс русский, он простой, но великий, которого нигде не было. Где вы его... Это ваши семейные архивы какие-то?
Да, и не только то. В наши семейные архивы были только запись «Танго Магнолия».
Да.
«Танго Магнолия», благодаря «Танго Магнолии» Вертинский стал более известный в западном мире.
Угу.
Только, к сожалению, качество «Танго Магнолия» мы не смогли...
перевести как-то, да.
И поэтому оно не вошло.
Uh-huh.
Вот это «Танго Магнолия», это тот же самый дирижер, который Йонел Бажак,
да,
который играл. Кстати, мне кажется, что это единственные записи, которые Вертинский делал с оркестром.
Так.
Ведь в России были только пианисты.
Только за роялем, да.
Только за роялем было.
Uh-huh.
Это единственные записи. И там есть, я не знаю, может быть, есть еще другие. Но пока у нас в семейной архиве только эти нашли.
Uh-huh.
И я взял мне, что «Танго Магнолия» качество было плохое. Я должен искать куда-то, не знаю, там какие там магазины старинные и так далее, чтоб суметь это. Это тоже интересно. Там-там-три-да-да-да-дам.
Я понимаю.
Да-да-дам-пам-пам.
На блошиный рынок надо идти.
Да, все это вышло первый раз в Париже.
Да.
И это было с оркестром, это брат бабушки моей супруги.
О, как здорово. Господи, семейственность, одна семейственность вокруг.
Да.
Хорошо, давайте сейчас послушаем эту уникальную запись. Александр Вертинский поет.
Вечному бою в этом саду мы с тобой вдвоем. Звезды на небе, звезды на порывы жадной душою я нежно ловлю. О, тебе дом у самого тяги друг мой, люблю.
Константин, спасибо вашей семье, что вы так сохранили эту пластинку.
Ну, это очень мило. И кроме этого, я когда услышал первый раз Вертинское, это было почти 40 лет тому назад.
Да.
Мы Вертинского в Болгарии тогда не были записи, а может быть в России почти тоже не было.
Тоже не было, да.
Да, так что, когда я услышал, что он тоже картавит, не было неприятно.
Так. Чтобы не думали, что вы под Вертинского работаете?
Нет, нет, никак, но можно петь по-русски и картавить, да?
Я понимаю.
А остальное, господи, не сравниваюсь ни в каком случае.
Я понимаю.
Это уникальные фигуры.
Я понимаю. Константин Казанский у нас на проводе. Константин сейчас у нас в Париже. Он у нас болгар русско-французских кровей. Да, правильно я говорю?
Да, да.
Правильно. И один из интереснейших людей, которые поют романсы, сочиняют. И причем Константин очень смело берет и современных наших авторов. У вас, Константин, вот с Шевчуком романс получился, да?
Да. Это
кто он... такая? Это дочь ваша?
Нет, это он принес, он на его компакт он поет, он.
Да, да, да.
Да, но потом, вот, когда надо было делать эту компиляцию последнюю для Reader's Digest, мы попросили его, чтобы, если можно, чтобы моя дочь спела тоже.
Так.
И я переделал чуть-чуть мою аранжировку, которая уже была для Шевчука, я переделал его аранжировку, и моя дочка это спела, она спела по-своему.
Константин, у вас дома, наверное, очень весело. Все поют, все танцуют, все играют.
Весело, не знаю, не всегда, но интересно, да.
Ну, кажется, да, интересно, конечно.
И даже, нескромно говоря, безинтересно не бывает.
Да, я понимаю, это скучно. Хорошо, давайте послушаем, значит, как дочь Константина поет романс.
Кстати, он поет очень хорошо свой романс.
Ну, еще бы, свой романс ближе к телу, я понимаю.
Да, да, да.
Хорошо.
Январским вечером храним под ледяными куполами, стою невидим, невредим, храним землею, но не вами. Вы постоянно в стороне, как смерть близкий, неподвластный, но тем не менее прекрасный, как сны о мире на войне. Я понимаю, что у вас таких, как я, довольно много, и не украсит ваших глаз моя нелегкая дорога. Но я ищу, ращу слова, вам посвящаю каждый вечер, как объяснивший небо кречет, как хлеб познавший жернова. Сегодня ночью Рождество, звезда рассыплется на свечи, и мы сольемся в одного, и он возьмет, и он ответит, и поведет нас под венец, у алтаря откроет тайну, что все на свете не случайно, и смерть для жизни не конец. Январским вечером храним под ледяными куполами, стою невидим, невредим, храним землей и всеми вами.
Константин, большое спасибо. Привет огромный. Я могу прочесть, вы обидитесь. Как ее зовут? Уж из уст отца. Вашу дочь?
Дочь Хюмейра.
Ах, Хюмейра. А то я бы не так прочел, честно.
Да, ничего, Хюмейра. Нет, никак.
Привет ей огромнейший.
Ничто.
Константин, у нас время поджимает. И последнее я хочу, чтобы слушали, услышали из вашего отрывок из вашего выступления в Нью-Йорке, где вы с супругой поете, да?
Да.
Добро джемп?
Да, это добро джемп, да. Ну, это сделали, это директно из концерта.
Я понимаю. Да. Спасибо огромное, Константин.
Будьте здоровы.
Будьте здоровы и вы. До следующих встреч в эфире «Эхо Москвы». Я вас обнимаю. Привет вашей семье всей.
Спасибо.
Обнимаю. Да. Спасибо. Dum 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 d
Tibidum, 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 tib